Здравствуйте. Мы продолжаем нашу тему, тему молитвы. Эта тема очень широкая, и, как мы уже сказали, наша задача сегодня разобрать, каким образом сделать нашу молитву желанной. Что я имею в виду? Есть отрывок в Талмуде, и кто-то из людей, которые спрашивали на прошлом занятии вопросы, они упомянули это высказывание мудрецов. Там написана интересная вещь. Это написано в трактате Брахот Вавилонского Талмуда. Там написано, что с момента разрушения храма, имеется в виду второй храм, врата молитвы закрыты. То есть, как будто бы молитва не принимается. Рабби Элиазар говорит, что как будто бы железная стена возведена между Всевышним и еврейским народом. Что это значит? Как это понять? Действительно, возведена стена, так зачем мы же тогда молимся? Как мы молимся? Что это за стена такая? Почему она возведена именно после разрушения храма? Что произошло, что возведена эта стена? Что нам делать сейчас? Как это понять? И наша задача разобраться во всех этих вопросах в течение сегодняшнего занятия. И я начну с того, что повторю одну идею, о которой мы говорили в прошлый раз, неделю назад. Вопрос, который мы спросили неделю назад, это вообще, почему молитва называется служением? Называется служением, работа, служение сердцем. Ведь просто попросить просьбы у Всевышнего, это не есть служение. Я прошу, обращаюсь, получаю или не получаю, это не есть служение. Так я сформулирую это несколько в иной форме, то, что мы говорили в прошлый раз, словами одного известного еврейского мыслителя, раввина, который жил больше 100 лет назад, в конце 19-го столетия. Мы его называем Саба Микелем, Раби Симха Зисел Зив. Он говорил такую вещь. Наш мир, он скрывает Всевышнего. Вообще мир на иврите это Олам. Олам это три корневые буквы Айн, Ламет, Мем. Тот же самый корень у слова Хеэлем. Хеэлем это скрытие. Всевышний для того, чтобы предоставить нам, людям, свободу выбора, он как будто бы скрыл себя в том мире, который он создал. Поэтому мир называется Олам. То есть, если мы смотрим вокруг нас, все построено на причинно-следственных связях. Я пошел на работу, я заработал деньги, я вложил в бизнес, я стал богатым. Человек, который хочет быть здоровым, должен лечиться. Если он себя плохо чувствует, значит, он съел что-нибудь не то. То есть, есть причины и следствия, и мы уверены, что есть, и кроме этого ничего больше и нет, ведь Всевышний себя скрывает. Мы, конечно, понимаем, что не всегда тот, который будет вкладывать в бизнес, он обязательно преуспеет. Мы, конечно, понимаем, что не обязательно человек, который вел нездоровый образ жизни, он обязательно заболеет. Да? То есть мы это осознаем. Но и при этом Всевышний, он как бы вне нашей картины видения вообще. То есть мир, он себя скрывает. Но мы-то знаем, что все совершенно не так. То есть то, что мы называем причинами, на самом деле они не причины. Это средства. Всевышний, он единственный руководитель в этом мире. И без его ведома не происходит совершенно ничего ни по отношению к глобально к обществу, ни по отношению ко мне индивидуально. Другими словами, если человек, он преуспел, работа, естественно, то, на то была воля Творца. Окей. Так построен этот мир, что человек должен что-то для этого предпринимать. Обязательно человек должен делать какие-то усилия, но не усилия являются причиной его успеха. А Всевышний, если Всевышний решил, что он преуспеет, и даже если при этом он не прикладывал слишком много усилий. И мы видим вокруг нас, что не всегда самые талантливые и трудолюбивые люди не преуспевают. И не всегда это работает наоборот. То же самое касается здоровья и всех аспектов нашей жизни. То есть мы живем в этом мире, и мы должны действовать в этом мире. Да? Такова задача человека. Но при этом мы должны понимать, что тот, кто руководит парадом, это творец этого мира. И мы не только должны это понимать, мы должны с этим жить. Поэтому молитва для нас как орудие понять и осознать этот факт, это мощная сила. И поэтому называется служением. В наших книгах написано, что праведники более ранних поколений, так написано в Талмуде, да, называли хасиды, да, то есть люди, которые делают максимум для служения Всевышнему, они каждый раз, прежде чем приступали к молитве, они около часа к ней готовились. То есть они ждали час до молитвы. Что нужно ждать? Что как бы нужно одеться, помыть руки? Зачем? Что нужно было ожидать до молитвы? То есть у них ожидание, подготовка к молитве занимала времени столько же, сколько сама молитва. Написано час, да? Причем комментаторы говорят, что это был час, как наш час 60 минут, а не какой-то промежуток времени. Так, если мы понимаем, что молитва – это служение, а что значит служение? Это значит осознание того, кто в этом мире хозяин, к кому обращаемся, от кого все зависит человеку на уровне, чтобы абстрагироваться от как бы, реальности, которую он вокруг себя видит, и которая говорит совсем иное, ему для этого требовалось время. Это уже говорилось о праведниках, да, простой человек, он должен подготовиться. Иногда бывает, что мы молимся, да, говорю о религиозных людях, бывает так, опаздываем минут на 5 в синагогу, да, и мы открываем книжку и осознаем, что мы молимся, может быть, уже к середине молитвы. Да, если есть возможность сделать иначе, да, мы не говорим сейчас о час подготовки, да, но хотя бы осознать, перед кем я сейчас стою, и чем я сейчас занимаюсь, то молитва будет выглядеть иначе. Мы сейчас, в принципе, приближаемся к ответу на наш вопрос, да, но мы чуть-чуть разовьем эту тему. Есть одна история, которую читал в книге Рава Якова Наймана. Этот человек основал Ишиву Ор Исраэль. Это одна из лучших ишивот сейчас здесь в Израиле, литовских ишивот. Ишива была основана в Беларуси, в городе Лида. Да, потом она как-то вот переместилась сюда. И Равьяков Найман, он сам из Варшавы. Там была такая история, что был один еврей, у которого был бизнес. Он был очень богатый человек. Он занимался перевозками по морю. У него были несколько кораблей в его владении. И он неплохо зарабатывал. То, что произошло, что однажды то ли была буря, то ли шторм. И у него не просто один корабль потонул, у него вся его флотилия, да, она утонула. То есть человек в один прекрасный момент лишился всего-всего-всего. Теперь он об этом не знал, не было тогда средств связи. Но в городе узнали о том, что произошло, и люди боялись ему об этом сообщать. То есть человек потерял, в один день он потерял все свое имущество. И подошли к раввину, одному из раввинов Варшавы, чтобы он передал ему ту весть. Да, этот человек, этот бизнесмен, он был богобоязненный еврей. И когда раввин его пригласил, естественно, он пришел, они стали беседовать. Не первый раз они беседуют с ним. И раввин говорит: я с тобой хочу поговорить немного о еврейской вере. Хорошо. И вот раввин, он там в течение какого-то времени ему рассказывает, что есть в этом мире творец. Да, и все, что, в принципе, да, с человеком приходит здесь, это как бы это суета этого мира. Да, не это есть основное. Главное, что человек с Всевышним, человек, полагаясь на Всевышнего, может пережить даже самые большие беды. И так он с ним общается. И вот он его спрашивает, как бы невзначай такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот если тебе скажут вдруг, что один из твоих кораблей утонул, как ты это воспримешь? Он говорит: я соблюдающий человек, да, все, что делает Всевышний к лучшему, я это воспримлю, я не буду от этого впадать в депрессию. А что произойдет, если это два корабля? Это тяжело, но все, что делает Всевышний, это к лучшему. Да, понятно, что такова воля Творца, значит, так оно будет лучше. А что произойдет, если ты узнаешь, что весь твой флот потонул? Говорит этот человек: я скажу честно, я не знаю. Я должен подумать, позвольте мне немножко уединиться. Он ушел в комнату, открыл книгу. Есть у нас книга «Хавот Львово», древняя книга. Там есть «Врата упования», «Шара Битахон». И вот он открыл эту книгу, и он там побыл какое-то время. Он приходит, говорит: Рав, даже если такое произойдет, я знаю, что есть единый Творец, я на него полагаюсь полностью, все в его руках. И все к лучшему. Тогда говорит ему раввин: ты знаешь, я тебе сообщаю сейчас вещь, что это то, что на самом деле произошло, причем однозначно. И в этот же момент упал в обморок. Да, то есть вот этот вот богатый человек упал в обморок, еле-еле его откачали. К чему этот пример? Да, что иногда мы понимаем какие-то вещи, и мы их осознаем. Но берет время, пока это становится частью нашей жизни. Это не только осознание, это каждый раз я заново это обдумываю. Я в молитве обращаюсь к Творцу, и таким образом я делаю это частью своей жизни. То есть это влияет на мое поведение, это влияет на саму молитву. Да? То есть даже понимая, что да, есть усилия, я даже понимаю, что, так сказать, в моих силах, может быть, сделать великие вещи, но я обращаюсь к Творцу и знаю, что Он, в принципе, единственный источник благ. Да? И поэтому молитва называется служением. Теперь, если этого не достает, так это уже не та молитва. Вы знаете, рассказывается про... В прошлый раз мы упоминали про царя Хизкияу. Был праведный царь, который был в эпоху первого храма, воевал с Ассирией. Одна из вещей, которую он сделал, и мудрецы одобрили его шаг, была так называемая книга лечения. Если кто-то болел чем-то, так в наше время идут к врачам, кто-то может помочь, кто-то нет. Есть болезни, которые излечимы, неизлечимы. Так в то время шли и открывали книгу лечения, и человек, в принципе, мог вылечиться от любой болезни. Теперь сам царь Хизкияу он взял и спрятал эту книгу. Спрятал эту книгу. Почему? Зачем? Да, это такое благо для евреев. Так его мотивацией было то, что евреи не полагались на Всевышнего, а полагались на эту книгу. Если что-то происходило, знают, что там где-то у царя Хизкияу есть книга лечения, всегда можно на него пойти, обратиться, и они забыли про Творца. Видимо, в более ранних поколениях такого не было. Они понимали, что все от Творца, и книга лечения — это лишь средство. Видимо, царь Хизкияу увидел, что слишком сильно полагались на книгу лечения, он решил это устранить на благо самих же евреев, потому что реально то, что помогает, это не книга лечения, а Творец этого мира. То есть люди путают источник благ с средствами, и поэтому он ее спрятал, и мудрецы одобрили его поступок. Книга Бейт Элоким спрашивает интересный вопрос. Мы, приступая к молитве, мы говорим, восхваляем Творца. Восхваляем Творца. Как написано в Талмуде, как человек, раб, который пришел к своему господину, обращается к нему, сначала говорит ему хвалы, и потом уже конкретные просьбы. Спрашивает Бейт Элоким, это как-то вот выглядит, может быть, как какой-то подхалимаш. Да? Вы знаете, человек приходит к кому-то, хочет что-то достичь, хочет что-то достать. Да? И вот он начинает говорить какие-то хорошие вещи, чтобы в том дальнейшем что-то получить. Да? Это как-то выглядит не очень красиво. Говорит Бейт Элоким, это все правильно по отношению к людям. Почему? Потому что восхваляя какого-то человека, ты понимаешь, да, что как бы он на самом деле действительно не венец творения, да, у него есть много недостатков, но у тебя есть конкретная цель, поэтому ты преувеличиваешь. Вот, и если ты это делаешь, то у тебя уже есть задние мысли, ты думаешь, что вот сейчас я как следует первую часть пройду, да, его похвалю как полагается, и тогда уж однозначно получу от него все, что просил. Но по отношению к Творцу это не так. Да, во-первых, мы не можем преувеличить. По отношению к Творцу мы можем только наоборот, да, можем только сказать меньше, чем то, что есть на самом деле. Это большой подарок, что нам дали вообще возможность его восхвалять, потому что мы ограничены пространством и временем, мы не можем восхвалять Творца по-настоящему. Окей? Так, во-первых, это неправильно по отношению к Творцу. Во-вторых, ведь это и есть сама та часть служения, что я, когда восхваляю Творца, то есть говорю о каких-то особенных качествах Творца, которые нам известны, и тем самым это является часть нашего служения, часть той самой подготовки к дальнейшей молитве. Да? То есть это интегральная часть самой молитвы, осознать, понять, укоренить у себя вот это то самое сознание. Получается так, да, что есть люди, которые молятся, как это говорится, на автомате. Да? Это хорошо, да, это лучше, чем ничего. Несомненно, да, Всевышний слышит молитву. Всевышний слышит молитву. Но если мы хотим, чтобы наша молитва была желанной, то это должна быть какая-то работа. Это и подготовка к молитве, и осознание того, что есть молитва, и понимание того, что я в конце концов говорю, и что я стою перед Творцом в данный момент. В Талмуде, в трактате Юма, говорится о том, как проходило служение в храме во времена храма, когда Коэн Гадоль, то есть первосвященник, он заходил в святая святых. Это был единственный день в году, Йом-Кипур, день искупления, когда первосвященник Коэн Гадоль, он входил в святая святых на короткое время, и он возносил короткую молитву, очень короткую молитву, там долго не задерживался, и сразу же уходил оттуда. И нам известен текст этой молитвы, о чем он молился, Коэн Гадоль, ежегодно. Так там есть очень глобальные вещи, да, все-таки самый святой человек, самое святое время года, заходя в самое святое место. Это не так просто. Одна из деталей этой молитвы, очень интересно, он просил у Всевышнего, чтобы он не принимал молитвы странников, путников. Что это за молитвы путников? Так в те времена люди, они приходили из-за границы, или нужно было уйти на юг страны, да, иногда путешествие могло занять недели. Если сейчас как бы есть транспорт, да, и у тебя есть гостиницы, и все, есть какие-то структуры, которые тебе позволяют нормально путешествовать, то раньше человек идет в пустыне, да, или идет по дороге, да, и у него там нету ни постоялого двора, у него там нету ни навеса и ни зонтика. И если вдруг сейчас идет дождь, и страннику не хочет сейчас промокнуть до костей, да, и он молится Всевышнему, чтобы тот не давал дождей. Теперь мы тут в Израиле зависим полностью от милосердия Всевышнего, чтобы Всевышний дал дожди. У нас не протекает тут река Волга, да, и не река Дунай, и мы все надеемся на Творца этого мира, что он даст дождь. Так получается интересная вещь. Весь народ Израиля, у которых сейчас есть огороды и сады, они сейчас ждут дождей. И не просто ждут, они молятся молитву Шмона Эсре и просят у Всевышнего о дождях, чтобы Всевышний дал дожди, и, соответственно, это будет благословение, и земля произрастит свой урожай. И идет кто-то, некто, да, один или там несколько людей, которые сейчас, бедюк, как раз в этот момент, они сейчас застряли по дороге. И вот сейчас наступает дождь, да, приходит дождь, и сгущаются тучи, и он не хочет промокнуть. И он сейчас просит у Всевышнего, чтобы с дождями повременили на ближайшие недели 2-3. Теперь, где тут пропорции? Да? Как бы он эгоист такой, да, как бы не хочет промокнуть, он готов, чтобы ради своего комфорта, чтобы весь народ Израиля сейчас страдал без дождей. И Всевышний примет его молитву, этого эгоиста, до такой степени, что Коэн Гадоль, первосвященник, должен стоять сейчас в святая святых и просить о том, чтобы молитвы этого путника не были приняты. То есть, если он не помолится сейчас, первосвященник, то примут его молитвы, и что с дождями придется повременить. Это нужно понять, как, почему это таким вот образом работает. Но если я молюсь дома о дождях, да, я понимаю, как бы, что в конце концов сейчас еще не конец года, и может быть там где-нибудь уже ближе к концу зимы, и в конце концов у нас есть возможность, может быть, сделать экспорт откуда-то, да, и в конце концов у нас есть мясо, может быть, пшеница, да, у человека есть масса мыслей, он обращается к Творцу, но нет всего сердца, нет всего сердца. Теперь тот самый путник, да, который сейчас видит тучи, он понимает, что он сейчас промокнет, и потом негде будет сушиться. И у него вообще в ближайшее время нету никакого населенного пункта по дороге, его молитва над всего сердца. Он действительно не хочет сейчас промокнуть. И эта молитва настолько сильна, что первосвященник должен специальным образом ее аннулировать. Да? То есть мы видим здесь, что если человек отметает в стороны, да, все посторонние мысли, и от всей души, от всего сердца обращается сейчас к Творцу, то эта молитва имеет огромную силу. Это есть тому много примеров, да, мы хотим сегодня успеть многое, так мы перейдем дальше. Я хочу привести еще один пример. Все знакомы с событиями праздника Пурим. Эстер, она находится при дворе царя Ахашверош. И если мы читаем свиток Эстер, то есть все эти события происходили в конце Вавилонского изгнания. Да, незадолго до того, как евреи вернулись в землю Израиля и построили второй храм. И Эстер, она жена Ахашверош сейчас, в данный момент. И есть постановление Аман уничтожить весь еврейский народ. Так если мы читаем текст Мегилат Эстер, то есть свитка Эстер, мы видим там интересную вещь. Эстер, она приглашает на пир Амана, то есть того самого врага народа Израиля, который хотел всех уничтожить, и Ахашвероша, своего мужа. И в принципе там ничего не происходит. Да? Потом приглашается на следующий пир. К чему бы все это? Так в Талмуде этот вопрос спрашивает. И ответ он такой, чтобы люди не подумали, что у нас есть свой человек там где-то в царском дворце. То есть люди осознают, что там есть Эстер, да, она еврейка. Ну, наверняка походатайствует. Понятно, что все понимают, что постановление Амана уничтожить всех евреев, а тогда все были под владением того самого Ахашвероша, это очень страшная штука. Но в конце концов есть свой человек. Есть свой человек, который в нужный час замолвит словечко. Эстер это понимала. Что она сделала? Она сделала так, что она сейчас делает пир. Просто вот приглашает Ахашверош и Аман. И люди думают, что к чему бы это? Нету никакого разворота событий, наоборот. Она его приближает к себе. И тут что произойдет? Они поймут, что на нее невозможно полагаться. На кого остается полагаться? Только на Творца. И тогда будет настоящая молитва. Будет настоящая молитва, будет ответ Всевышнего. Это то, что Эстер хотела добиться. Сама Эстер, она была очень красивая женщина. Была из красивейших женщин всех времен народов, так написано в Талмуде. Так есть одно нелогичное событие тоже, если мы читаем то, что происходило, когда она таки, да, в конце концов, после всего этого, она идет ходатайствовать за свой народ. Да, то есть, ну, это тоже было связано с пиром. Прежде чем она входит к Ахашверошу без приглашения. Ну, если она имеет влияние, да, и она любимая жена, так логичнее пойти в свою комнату, там, где есть парфюмерия, привести себя в порядок и предстать перед ним в наилучшем виде. Что делает Эстер? Делает совершенно нелогичные вещи. Во-первых, она постится 3 дня, и все постятся 3 дня. Человек даже после 1 дня поста, он уже выглядит не совсем здоровым. Да? Речь идет о 3 днях поста, то есть 3 дня и 3 ночи. И написано в Талмуде, что она еле-еле на ногах стояла. Нужно было 2 ангелов послать, чтобы она вообще не упала. Да? Человек не чистит зубы, извините. Да? Одно из имен Эстер в Талмуде – это Адаса. Адаса – слово Адас. Это такое зеленое растение. Мирт. Причем тут Адас? Она была зеленая. На момент, когда предстала перед Ахашверошем, была зеленая. Так она была зеленая или красавица? Она была красавица, но после 3 дней поста она была зеленая. Ну и какие шансы сейчас предстать перед царем в таком виде? Да, когда ты и так заходишь туда без очереди. Да? Где логика? Да? У Эстер был такой расчет. Она знала, что у нее есть влияние на царя. И она знала, что она любимая жена. И она понимала, что сейчас я войду к царю, и буду у него просить, я полагаюсь на свою силу влияния, на свое особое очарование, на свою красоту и так далее. Она хотела аннулировать в самой себе это чувство, чтобы сейчас, когда она предстает перед Ахашверошем, она полагается только на Творца. Тогда ее молитва к Творцу это совершенно другая молитва. Это был расчет Эстер. И как мы видим, да, именно такое поведение, оно в конце концов привело к спасению еврейского народа, была молитва от всего сердца, которая стала основным толчком. Евреи изменили свои поступки, сделали анализ, то, что мы называем тшува, исправили свои поступки. И сила молитвы, а какой молитвы? Настоящей молитвы. То есть Эстер, она и свою молитву подняла до необходимого уровня, и молитву всего народа Израиля. То есть для нас урок, мы видим, что есть разные уровни молитвы. И, несомненно, любая молитва, она принимается. Но есть уровни принятия молитвы. Мы хотим, чтобы наши молитвы, они были желанными. Как это делать? Это работа, это не происходит за один раз. Но если я вкладываю в это все свое сердце и обращаюсь к Всевышнему, осознавая, что никто, кроме него, помочь не может, это совершенно другое качество молитвы. Я возвращаюсь к тому отрывку из Талмуда, который мы привели в самом начале, что с момента разрушения храма как будто бы возведена стена между нами и Творцом. Что это за стена такая? Что это за стена такая? То, что мы живем повседневностью, причинно-следственными связями, да, при этом понимая, что где-то тут есть Творец, это и есть стена. Это и есть стена, которая не позволяет нашей молитве пробиться через нее. Но это не значит, что эту стену невозможно сломать. Если написано в том же отрывке в Талмуде, что при всем при этом врата слез, они не закрываются. Когда человек плачет? Человек плачет, когда он понимает, что в данной ситуации он бессилен. Нет никого вокруг, кто мог бы ему помочь, кроме Творца. И он плачет. Плач – это как раз осознание, это из глубины сердца. Это полное осознание того, что есть в этом мире только Творец. Человек, когда он находится на таком уровне, то, несомненно, его молитва будет принята. Во времена храма мы знаем, что реальность была совершенно иная. Я желаю всем нам, чтобы мы познакомились с этой реальностью вновь. Мы ждем Безрат Ашем постройки 3-го храма. Реальность была другая. Написано в трактате Авот, что было 10 постоянных чудес в своем храме. Постоянные чудеса. То есть евреи, у нас есть 3 праздника из Торы. Песах, Шавот, Суккот. И собирались люди, оставляли свои поселения и шли, поднимались в храм, в Иерусалимский храм. Это одна из заповедей Торы. И они видели все, что там происходит. И было постоянное присутствие Творца в этом мире. Люди жили в совершенно другой реальности, постоянно осознавая Творца, чувствуя Творца. Понятно, что их молитва она была совершенно на другом уровне. Когда был разрушен храм, и мы оказались в изгнании. И сейчас мы находимся в мире, который полностью как бы тьма, она очень сильная, да, любая тьма перед рассветом, она очень крепкая, да, и на первый взгляд нам кажется, что где он творец, понятно, что это как барьер, который нам мешает. Значит ли это, что этот барьер невозможно сломать? Нет. Да? Это тот секрет, который даст нам возможность действительно сделать нашу молитву другой, сделать нашу молитву более приемлемой, более желанной. И это первая часть нашего занятия. Так как мы разбираем с вами молитву Шмона Эсре, так я хочу сегодня завершить первое благословение этой молитвы. И ближайшие 10 минут мы посвятим как бы завершению первого благословения молитвы Шмона Эсре. Я не буду повторять то, что говорил на предыдущих занятиях, сразу же перехожу к комментариям. Итак, там есть такие слова, да, «Умыви гуэль ливней внегэм лиман шмобе агава». Как это перевести на русский язык? Что по любви своей он приводит избавителя к сыновьям их сыновей, да, то есть кого? Сыновья, к внукам наших праотцов, да, мы же говорим, там упоминаем про Авраама, Исхака и Якова, то есть Всевышний по своей любви приводит избавителя к их сыновьям сыновей ради своего имени, ради своего имени. То есть просто обратите внимание, да, здесь слово приводит «Меви гуэль» – это в настоящем времени. Это мы думаем, что когда придет время избавления, так это будет в будущем, мы надеемся, в ближайшем Всевышний приведет избавителя. Но не так написано, не так мужи Великого Собрания составили текст молитвы, это в настоящем времени. То есть любое событие, да, которое происходит с нами сейчас, это еще одна ступенька. Нам кажется, может быть, что это какая-то регрессия. Но нет, да, любое событие, любая историческая эпоха, это еще одна ступенька к цели, к окончанию цели этого мира. Всевышний создал этот мир с определенной целью. Мы знаем цель создания этого мира, цель создания человека, человечества в целом, человека в частности. Так любые события – это еще одна ступенька, то, что мы называем избавлением, то есть конечной цели этого мира. Это одно примечание. Что значит ради своего имени? Что значит ради своего имени? Так мы не можем просить у Всевышнего в наши заслуги. Да? Лучше про наши заслуги иногда не упоминать. И мы упоминаем заслуги отцов, но есть одна сила, которую мы учим еще из самой письменной Торы, которая срабатывает однозначно, даже если мы не достойны того. Да? Это ради имени Творца. Всевышний создал этот мир для того, чтобы его открыть свою славу в этом мире людям. Да? И мы стараемся, исполняя заповеди, раскрыть славу Творца в этом мире. Это одна из ключевых задач в этом мире, когда в конце концов мы дойдем до конечной точки, я говорю о том, о цели творения Всевышнего откроется всем людям этого мира без всяких сомнений, и мы сейчас на пути к этому. Да? Так когда евреи согрешили в пустыне, и Всевышний хотел уничтожить еврейский народ и продолжить народ от Моше, от Моисея, так Моше молился Творцу. Его молитва была 40 дней, он молился Творцу, чтобы этого не произошло. И его ключевая просьба была, чтобы не было оскверненным имя Творца. То есть Всевышний обещает что-то этому народу, и вдруг этого не происходит. Получается, что Всевышний как будто бы не исполняет свои обещания. Что скажут люди вокруг? Это была основная претензия Моше. То же самое, когда мы продвигаемся, мы поднимаемся из периода в период в истории человечества. Бывают ситуации, когда у нас нет наших заслуг. У нашего народа есть взлеты и падения. И не всегда мы можем попросить у Всевышнего наши заслуги. Так мы просим Творца ради того, чтобы осветилось его имя. То есть, если произойдет что-то, что Всевышний сейчас бросит еврейский народ, не дай Бог, так получается, что как будто бы все те многочисленные обещания и тот союз, который был заключен с ним, с еврейским народом на Синайской горе, и все обещания, которые были сказаны в книгах пророков, получается, что все, они и так просто отменить. Нет, это огромная сила. Ради имени Творца Всевышний, он поддерживает союз с нами. И Безрат Ашем, как бы все обещания, которые в наших книгах написаны, они исполняются и исполнятся вплоть до мельчайших. Есть один пример интересный. мы, в принципе, когда обращаемся к Творцу, нам нельзя у Всевышнего требовать. Но мы видим иногда в Талмуде исключения. Есть один раввин, он жил в эпоху как раз второго храма. Его звали Хони. Хони Амиагель. Так Талмуд рассказывает про него интересную историю. Была засуха как раз в Израиле, не было дождей, и это катастрофа. И пришли к нему, чтобы он помолился. Он был праведный человек. Что он сделал? Он нарисовал вокруг себя круг. И он сказал так, да, Всевышний, да, обращается к Творцу. Он поклялся, что не выйдет из этого круга, пока Всевышний даст дождь своим детям. Да, что это такое? Это ультиматум такой, да? Ультиматум. И вот начали капать капли. Да, прежде этого, да, прежде чем он начал молиться, он сказал, люди, да, у вас там раньше были такие глиняные печки, да, они иногда ставились во дворах, на полях, там нужно что-то было сварить на полях. Нет, глиняные печки, да, если будет дождь сейчас, да, так это глина может размякнуть, да, печка может использовать. Сказал, все глиняные сосуды, печки занесите домой, сейчас пойдет дождь. Да, уверенность в себе. Он очертил круг, и он ставит этот ультиматум Всевышнему, да. Если ты сейчас не пошлешь дождь, я из этого круга не выхожу. И вот начали капать капли. Говорит Хони Амиагель, нет, я не про это говорил, да, я не про это молился, не о каплях, да. И тут поднялся такая буря, да, такой мощный ливень. Все сносит на своем пути. Он говорит, нет, это тоже я не имел в виду. Да, не такой дождь. Хороший, сильный, нормальный ливень без бури. И вот пошел дождь, и наполнили все ямы, там, где раньше собирали, в принципе, воду, да, не было источников, да. И наполнили все ямы, и все хранилищницы, и люди, настолько поднялась вода, что люди должны были подняться на храмовую гору, да, от воды, и подошли к Хони, и сказали, смотри, вот ты помолился о дождях, пожалуйста, помолись, чтобы они прекратились. Окей, такая история. Теперь один из главных раввинов того периода был Раби Шимон бен Шетах. И он сказал Хони так, да, если бы ты бы не был Хони, я бы тебя сейчас предал отлучению за такие дела. Да. Но так как ты, как сын, обращается к отцу, да, у тебя особое отношение, так окей, да, мы не будем к тебе применять такие средства, да. Но тут нужно понять, да, что это за молитва такая. Да? Мы же говорим сейчас, да, что как бы молитва это осознание того, что Всевышний, он... Да, это действительно так. Но Хони, когда он очертил круг вокруг себя, это было не просто ультиматум. Бейт Элоким есть такая книга, которая была написана лет 500 назад. Он объясняет этот отрывок в Талмуде очень интересно. Он говорит так, что круг, он означает мир, внутри рамок природы. То есть тут какие-то силы, которые Всевышний в этом мире создал, есть силы созвездий, и как бы все внутри этого круга. Если ты, Всевышний, так он обратился к нему, очертив круг, ведешь с нами таким вот образом, так получается, что мы как будто бы внутри природы, и если даже человек праведный, у него нет возможности выйти за эти рамки, это же не так. Авраам Авину, он был первый, кого вывели за рамки природы. То есть мы находимся в рамках природы действительно. Да? И у нас есть влияние созвездий на жизнь каждого из нас тоже. Но Авраама вывели за эти рамки, и поэтому у него не должно было быть сына, и Всевышний дал ему сына. То есть Хони сказал так, Всевышний, мы все знаем, что если мы исполняем Тору и живем по Торе как следует, так если мы праведные, то даже если в рамках природы сейчас не должно быть дождя, но ты ради своего народа готов это сделать. Я не выхожу из этого круга, потому что здесь есть осквернение имени Творца. Как будто бы тебя нет. Как будто бы это обещание нам в случае, когда мы соблюдаем и живем по Торе, выводить нас за рамки, как будто это не срабатывает, и я стою здесь. Всевышний послал дождь. Поэтому, когда мы начинаем Шмуна Эсре, мы упоминаем этот момент, что если не ради нас, так ради имени Всевышнего, который дал обещание нашему народу, и мы внуки, тех самых праотцов, которые, так сказать, построили этот народ. Это и последний момент, который мы завершаем Шмуна Эсре таким, первое благословение Шмуна Эсре таким образом. Мелех Узер Умоши Умаген. Как это переводится? Царь помогающий, спасающий, защищающий. Узер помогающий. Мошия, да, это спасает. Муген защищает. И завершаем благословение. Барух Ата Ашем Маген Авраам. Защищающий Авраама. Что это за три таких вот действия? Помогающий, спасающий, защищающий. Так самый простой комментарий, мы не будем сейчас, есть еще несколько интересных комментариев, но самый простой комментарий это такой. Когда иногда мы предпринимаем усилия, мы делаем что-то, мы хотим, чтобы Всевышний нам помог. Так это помогающий, Всевышний нам помогает. Был один религиозный еврей, недавно я слышал эту историю, который в добрый час у него там было больше 10 детей, и это не просто детей женить. И вот он женил всех своих детей, и когда была трапеза уже после свадьбы, то, что называется трапеза «Семь благословений», его последнего ребенка, которого он женил в добрый час, он встал сказать речь, такой тост, и он сказал, так, знаете вы, я хочу сказать, да, что Всевышний мне не помогал, да, при всю эту историю, да, нужно было всех женить, не было, Всевышний мне не помогал. И все так на него уставились, как это так, да, вроде как человек с кипой на голове, кто такое говорит, он говорит, Всевышний мне помогал, он сам все сделал. Да, не так, когда мне помогают, да, это значит, я что-то делаю, мне помогают. Да, он говорит, Всевышний мне не помогал, да, он сам все сделал. Я только, так сказать, принимал здесь, так, был в эпизодах, как говорится. Если мы что-то предпринимаем, Всевышний помогает. Следующий этап спасает даже без нашего участия. Да? Когда человек вдруг попал в беду, у Всевышнего есть сила спасти нас даже без нашего участия. Маген – это еще больше, более высокий уровень. Маген – защищающий. Всевышний делает так, чтобы у нас проблемы изначально не возникли. Сколько раз Всевышний нас спас от проблемы, которые мы даже не были осведомлены о том, что эта проблема может возникнуть. Это маген, это защищающий. Это три разных уровня, и мы их упоминаем Шмуна Эсре. И завершаем нашу молитву Баруха Та Ашем Моген Авраам. Да? Благословен ты Всевышний, защищающий Авраама. Почему упоминаем в конце только Авраама? Ведь у нас были три праотца. Это фундамент нашего народа, это Авраам, это Ицхак, это Яков. Почему только Авраам упоминается при завершении Шмуна Эсре? Так два момента. Во-первых, мы должны понять, да, что Авраам, он был до дарования Тор. Да, он заложил начало нашему народу, как и Ицхак и Яков, в принципе. Теперь мы знаем, что у всех народов мира есть кодекс, который называется «Семь заповедей Ноаха». Всевышний создал каждого человека, и Всевышний ожидает от каждого человека в этом мире чего-то. Любой человек, он обязан в семи заповедях Ноаха. Теперь Авраам, он был один из них, он был бен Ноах, он был обязан в семи заповедях. Одна из семи заповедей – это признавать то, что есть единый Творец, да, и запреты для поклонства. Но если в рамках Торы еврей должен пожертвовать своей жизнью ради единого Творца, то есть если его ставят перед выбором поклоняться идолам или смерть, он должен выбрать смерть, то Авраам, он же был до дарования Торы. То есть если его ставили перед выбором смерть или идолопоклонство, в принципе, он не должен был идти на смерть. Он мог оставаться верующим человеком и не пойти на смерть. Но когда вопрос стал ребром, а это мы знаем из устной Торы, когда царь Немрод, который был идолопоклонником, воинствующим, да, он приговорил Авраама к смертной казни. И больше того, да, это уже была горящая печь, туда его бросили. Это было еще в городе Ур, да, там еще в Междуречье, да, когда, еще до того, как Авраам пошел в землю Израиля. Авраам пошел на смерть. Авраам не знал, что Всевышнему сделает чудо, и не рассчитывал на это. Но Авраам шел на смерть ради единого Творца. Это особая заслуга. Ицхак и Яков, у них уже было у кого учиться. У них был папа Авраам и дедушка Авраам. У Авраама не было у кого учиться. Поэтому мы поминаем заслугу Авраама. И еще один момент, и на этом мы завершим комментарий первого благословения. Авраам, он был тот человек, который действительно смог выйти за рамки природы. И это правило, оно работает до сих пор, применимо каждому. Нам кажется иногда, что мы не способны больше, чем к тому располагают наши способности. Это особенно касается служения Всевышнему, знания, изучения Торы. Да, мы бы хотели знать весь Талмуд, но наши способности не оставляют желать лучшего. Так в Торе это работает таким образом, что если человек, он делает со своей стороны максимум, то есть доходит до предела человеческих возможностей, после этого он выходит за рамки природы. Это есть, эта сила, он открыл Авраам. Эту силу открыл Авраам, и это в потенциале есть у каждого из нас. Поэтому мы завершаем первое благословение Баруха Та Ашем, Маген Авраам, благословен ты Всевышний, защищающий Авраама.